Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
В Новосибирске 16 часов 5 минут. Это прямой эфир новосибирской студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. На ближайшие почти 3 часа, ну, с перерывами некоторыми, я буду с вами. У нас впереди много интересного. Ну, а сейчас традиционно, на календаре ведь четверг, некоторый правовой ликбез, некоторая информация о том, как у нас идет борьба с преступностью, возможность, в том числе и для вас, задать вопросы сотрудникам правоохранительных органов. В студии у нас таковые как раз и находятся. Я их с удовольствием представляю. Это представители прокуратуры, прокурор отдела управления правовой статистики Александр Сердюк. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте, Вадим. Добрый день.
С нами также находится Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области. Дмитрий Михайлович, приветствую.
Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Для ваших вопросов телефон прямого эфира 289-99-33. Можете обращаться. Если на какой-то вопрос наши гости не смогут ответить сразу, возьмут его на заметку, чтобы разрешить в каком-то из последующих эфиров. Кроме этого, действует наш студийный WhatsApp 8-923-145-1102. На него можно писать 8-923-145-1102. Ну, а начинаю традиционно с вопросов я сам. Александр Александрович, а по каким статьям Уголовного кодекса фиксируются резкие изменения в статистике? Вот она показывала какую-то определенную позицию, но вдруг что-то стало в последнее время меняться. И если такие статьи есть, то с чем такие изменения связаны?
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Касаемо изменений в статистике, то скажу, что резких и радикальных каких-то изменений в статистике в 2018 году в сопоставлении с 2017 годом не произошло. В то же время определенная динамика имеется. У нас увеличилось количество зарегистрированных преступлений с 25 408 до 26 919 преступлений. Это несущественный рост, практически на 6%. Из этого общего числа зарегистрированных преступлений на 56,2% выросло количество мошенничеств. Это существенный рост по категориям преступлений, по их видам. На 19% с лишним выросло количество изнасилований. На 16% преступлений, предусмотренных статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, это умышленное причинение вреда здоровью. И несущественное изменение произошло с кражами, их количество увеличилось на 2%. Вместе с этим несущественно снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В 2017 году их количество было 5471, в настоящий момент 5462 преступления. Но вместе с тем на 23%, это существенное снижение, снизилось количество разбойных нападений. На 23% с лишним угонов транспортных средств и на 13% убийств. На 6% грабежей. Вот такова у нас статистическая ситуация на текущий период 2018 года.
Если коснуться преступлений, связанных со сферой высоких технологий, со сферой интернет-технологий, то как там меняется ситуация?
Вот ситуация здесь действительно имеет определенные изменения, и они касаются в том числе снижения других видов преступлений. Что я имею в виду? Вот я упомянул уже, что на 23% снизилось количество разбойных нападений. Это снижение обусловлено главным образом той ситуации, что лица, которые ранее их совершали, хотя, подчеркну, количество таких преступлений, тем не менее, сохраняется на неудовлетворительном для правоохранительных органов уровне, и с ними осуществляется борьба. Тем не менее, снижение обусловлено за счет того, что те лица, которые ранее их совершали, в значительной части находятся сейчас в местах лишения свободы. И уже находясь в местах лишения свободы, происходит трансформация у этой группы криминальных людей от корыстно-насильственных преступлений на преступления в сфере мошенничества. Это телефонное мошенничество. И вместе с тем это мошенничество, которое сейчас используется с помощью сети интернет. Это и через всякого рода мессенджеры, которые сейчас распространены на энергоемких телефонах, которые практически у большинства количества граждан имеются в распоряжении. самые абсолютно разнообразные варианты совершения мошеннических действий. То есть это преступность, связанная с интернет-технологиями, она в определенной степени трансформировалась из корыстно-насильственной и переросла в эту категорию преступлений за счет определенной части лиц, которые ранее совершали эти преступления на улицах. Сейчас они, переформатировались. Вместе с тем, конечно же, и другие группы граждан совершают такие преступления с использованием интернет-технологий, причем весьма разнообразных категорий. Но в основном, повторюсь, это все-таки мошенничество.
Вопрос пришел нам на WhatsApp. Я предполагаю, что он навеян словами о людях, которые отбывали наказание. А вопрос звучит следующим образом. Он не подписан, правда, без указания автора. Люди, которые отсидели, чаще совершают преступления? Это вопрос. И далее автор пишет. Есть ощущение, что исправительная система не исправляет. Вот если на этот счет можете порассуждать и высказать свое мнение.
Но риск совершения мошенничеств из числа лиц, которые ранее привлекались с правоохранительными органами к уголовной ответственности за такие преступления, достаточно высок. И доля истины в словах нашего радиослушателя, который обратился с таким вопросом, есть. Здесь я немножечко более детально остановлюсь на этих вопросах. Дело в том, что раньше уголовно-исполнительная система предполагала 20 лет назад трудовую занятость осужденного в качестве обязательного критерия. Сейчас, увы, с учетом законодательства, это дело является добровольным. Но когда это дело является добровольным, поскольку люди, отбывающие наказание, это люди со специфическим складом характера, у них появляется достаточно много свободного времени, которое они трансформируют вот в такого рода преступный промысел, скажем так. Поэтому существенная составляющая любого исправительного процесса – это труд, и овладевание, в том числе в исправительном учреждении, определенными рабочими профессиями, которые делаются руками, это сейчас исключено. И в итоге мы, конечно, имеем и определенный рост количества преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Вот буквально недавно в суд направлено уголовное дело по факту совершения 10 эпизодов телефонных мошенничеств в отношении лица, отбывающего наказание. Поэтому раньше, все-таки, когда труд являлся обязательным, с моей точки зрения, это было абсолютно правильным, это способствовало и занятости осужденного, и, кроме всего прочего, это способствовало освоению осужденным какого-либо рода профессий, а у нас очень много достойных профессий, которые выполняются руками, и после его освобождения человек мог себя реализовать на абсолютно законных оснований, выполняя труд, которым он овладел в местах лишения свободы. Сейчас же, будучи предоставленным самим себе, на основании права выбора, хочу работаю, хочу не работаю, вот мы пожинаем то, что мы пожинаем.
Да, ищет чем заняться, заодно и подзаработать, и находит криминальный способ для этого.
Ну и добавлю, что вопросы вот рецидивной преступности, да, повторной преступности находятся в прокуратуре области на постоянном контроле в разных структурных подразделениях.
Это проблема?
Этому посвящаются в том числе вопросы, связанные с конституционным правом граждан и на контроле у нас стоят они.
И, Вадим, добавлю еще, конечно, говорить категорично о том, что анализ рецидивной преступности приводит к тому, что подавляющее число граждан, которые отбывали наказание, совершают эти преступления, конечно, неправильно. С точки зрения статистики, 20% от общего количества совершенных преступлений они совершаются лицами, которые ранее отбывали наказание и имели рецидив. Остальные 80%, как это ни прискорбно, совершаются людьми, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались и опыта общения с правоохранительными органами не имели.
Это к вопросу об эффективности, опять же, административного надзора. У нас есть законодательство, регулирующее вопросы надзора после отбывания лицами.
После того, как человек вышел, за ним определенный период времени необходимо наблюдать, конечно, да, по закону.
В том числе и по приговорам, где речь идет о дополнительных видах наказаний в части ограничения свободы там, и так далее.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Что касается статистики, можно ли утверждать, что преступность в регионе молодеет?
Так категорично утверждать, конечно, нельзя. Она сохраняется в своих прежних возрастных рамках, и какой-то градации в сторону повышения возраста преступности, либо, наоборот, и снижения не имеется. Но вместе с тем изменилась определенная категория преступлений. Вот в 2018 году мы констатируем увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах, а это в первую очередь преступления, совершенные в крупных торговых центрах. А в основном это преступления, это кражи. И весьма существенную часть этих преступлений совершают молодые люди. Почему они это совершают? Порой, как правило, это хищение одежды, предметов одежды. Порой люди не задумываются, что похищая, по большому счету, не столь дорогостоящий предмет одежды, который стоит 3, 4, там, 5 тысяч рублей, человек фактически парализует всю свою дальнейшую социальную жизнь в праведном русле. То есть эти 5 тысяч, 4 тысячи рублей на предмет одежды всегда можно найти при желании, если потребность в приобретении есть. Можно занять, можно попросить у родителей, либо еще у кого-то. Когда совершается это преступление, а выявляемость и раскрываемость этих преступлений достаточно высокая, это и оборудованные видеозаписью торговые залы и другие способы их выявления, молодые люди привлекаются к уголовной ответственности. Будучи привлеченными к уголовной ответственности, после вынесения судом приговора они получают судимость. А судимость, вот здесь я хотел обратиться и к людям, которые слушают наше радио, и немножечко разъяснить правовые последствия этого института. Судимость, которую получил человек, можно сказать, вот в приведенном примере по глупости, да, совершил кражу как-то, вроде бы где-то, может быть, из чувства какого-то юмора, находясь вместе со своим товарищем в торговом центре, наспор или по каким-то иным причинам, она влечет за собой то, что человек в будущем, как бы он ни справился, какое бы образование он ни получил, он никогда не сможет заниматься определенными видами деятельности. То есть он никогда не сможет состоять на высокооплачиваемых вариантах государственной службы, никогда он не станет судьей, никогда он не будет работать в правоохранительных органах.
Не будет военным.
Вот именно. И более того, не только он, но его еще не родившиеся дети.
Дети тоже.
Дети тоже, поскольку наличие судимости у близкого родственника является препятствием для замещения указанных должностей. Поэтому, прежде чем вот как бы легкомысленно относиться и подшучивать в таких видах деятельности, направлено за владение чужим имуществом, надо очень серьезно подумать на все вещи. Ну вот еще раз, Вадим, возвращаясь к вопросам, когда мы говорили об изменении преступления, об ее росте, я упомянул о том, что увеличилось количество изнасилований. Но здесь ситуация складывается не с тем, что больше стали совершать изнасилования. Дело в том, что есть уголовные дела, по которым есть несколько эпизодов изнасилования, когда совершается это преступление в отношении одного и того же человека, который вовремя не заявил в силу определенных обстоятельств. Как правило, это вопросы, связанные с семьей. Когда один из членов семьи насилует другого, который находится от него в зависимости, и лицо привлекается к ответственности. Но есть, в частности, такие примеры, когда насилию подвергался ребенок в семье, и лицо, которое совершало эти преступные действия, было привлечено к уголовной ответственности. 13 эпизодов, каждый из которых квалифицируется как самостоятельное преступление. Сказать, что прямо больше стали именно в отдельно взятых случаях совершать изнасилование, конечно, так нельзя. В целом, правоохранительными органами уровень преступности он контролируется, и раскрываемость у нас остается практически на том же уровне, что она была и в прошлом году. Ее изменение является несущественным. Сейчас она составляет по итогам 7 месяцев 2018 года 57,8%. В прошлом году в аналогичный период этот процент составлял 61,7%. Нераскрытыми остались преступления: одно убийство, 6 разбоев, 174 грабежа. Причина такого изменения, она, собственно говоря, не является какой-то глобальной. Правоохранительные органы, я повторюсь, они также внимательно следят и выполняют свои обязанности, направленные на расследование и раскрытие преступлений. Но в каких-то ситуациях удается раскрыть преступления прошлых лет, а не преступления, совершенные в этом году. В каких-то ситуациях в определенной степени это несущественный показатель характеризует и то обстоятельство, что больше стало выявляться преступлений, в том числе и органы прокуратуры стали выявлять преступления, несколько больше ставить их на учет. Тогда, когда эти преступления по разным причинам не находились на учете, выявлять в том числе мошенничество и другие виды преступлений. Вот, в частности, прокурор одного из районов города Новосибирска выявил совершение мошенничества руководителем третьей инфекционной больницы детской. И в дальнейшем в ходе расследования этого преступления еще были выявлены дополнительно эпизоды взяточничества, когда лица, которые сотрудничали с руководителем медицинского учреждения, давали взятки. Это проходило на протяжении определенного периода времени, как минимум последних 5 лет, и в рамках расследования дела поступила такая информация, лица сами обратились с заявлением о том, что они давали взятки, и преступления были поставлены. Там
за что взятки? За некий, видимо, успех в тех или иных конкурсах, предполагается?
Совершенно верно, совершенно верно. Я здесь хотел подчеркнуть, что взяточничество – это такой состав преступления, и законодатель специально сконструировал определенную особенность применительно к этому составу преступления, которая состоит в том, что лицо, добровольно сообщившее о даче взятки, оно освобождается от уголовной ответственности. А поэтому, сколь бы давно процесс дачи получения взятки не осуществлялся, с учетом сроков давности привлечения к уголовной ответственности, если человек сообщит о том, что он дал должностному лицу взятку за те или иные действия, сообщит об этом добровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности. А правоохранительные органы, естественно, этой ситуацией заинтересуются. Есть достаточно серьезный правовой механизм, позволяющий выявлять все эти обстоятельства. И с высокой долей вероятности лицо будет привлечено к уголовной ответственности, которое получило взятку.
Александр Ильич, вопрос, вот, возвращаясь к раскрытию, у нас на фоне Российской Федерации или Сибирского федерального округа, как наш регион смотрится, ну, хотя бы вот в примерных цифрах?
Наш регион на фоне Российской Федерации отражает в целом тот же самый уровень статистики по выявлению, по раскрываемости преступлений. И на фоне Сибирского федерального округа он находится в середине региональных показателей Сибирского федерального округа. Здесь я подчеркну, что в Сибирском федеральном округе каждый из регионов имеет свою специфику, сопряженную с определенными аспектами. Поэтому где-то своя категория преступлений доминирует, где-то своя. В целом наш регион отражает по характеру, по критериям преступности ту ситуацию, которая характерна для всей страны в целом.
Всей страны. Спасибо.
Мы вот говорим о взятках. Я возьму на себя смелость и приоткрою, что наш собеседник Александр Сердюк, он взятками, темой взяток занимается еще и в качестве научной работы. Александр Александрович, верно?
Все верно. Все верно. Да, эта тема меня интересует, поэтому я занимаюсь и определенным научным исследованием, если так можно сказать, и с целью проработки этих вопросов более глубоко, и в частности такого вопроса, как правоохранительные органы могут инициативно, то есть в отсутствии заявлений взяткодателя либо взяткополучателя, выявлять эти взятки и в дальнейшем привлекать лиц к уголовной ответственности за совершение этих взяток. Ну вот в этом контексте, раз уж, Вадим, подняли эту тему, то весьма интересный пример вот могу привести. Недавно прокуратура из Ельцовского района была направлена в суд уголовное дело по факту получения взятки сотрудниками ГИБДД. А суть этого дела состояла в том, что сотрудниками был остановлен водитель транспортного средства, который не имел права управлять данным транспортным средством. И изначально водитель попытался дать взятку, сотрудники ГИБДД отказались ее получать. Изначально водитель позвонил своему знакомому в областной ГИБДД с тем, чтобы тот, может быть, как-то повлиял на работников, которые, на инспекторов, которые непосредственно остановили его. Работник пообещал поучаствовать в этом вопросе и повлиять. Но пока состоялся этот телефонный звонок, все-таки по инициативе работников ГИБДД, которые остановили машину, была достигнута договоренность, и они проявили желание получить взятку. Причем достаточно хитрым способом. Жезл сверху у них открывался, было определенное у них, как словно болт на резьбу навинчился, открывался, и там был тубус, куда можно было сложить купюры, и в случае даже пресечения противоправных действий этих сотрудников ГИБДД не обнаружить эти деньги. Только, значит, человек мог это сделать. И процесс передачи взятки таким вот образом состоялся. После этого водитель позвонил своему знакомому и сказал: «Знаешь, мы здесь добровольно все разобрались, я деньги передал, поэтому твоя помощь не требуется». И все бы ничего, так бы стороны и разошлись, каждый на своем, будучи удовлетворенными результатами вот такого незаконного взаимодействия. Но правоохранительные органы, как я уже сказал, не бездействуют. Есть оперативно-розыскная деятельность. И осуществлялось прослушивание телефонных переговоров вот этого работника областного ГИБДД по совершенно иным аспектам его противоправных действий. И сотрудники правоохранительных органов выявили этот факт, что была такая взятка. И в итоге вот по инициативе их деятельности был выявлен факт, и взяткополучатели были привлечены к уголовной ответственности.
«Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда» на волне 98.3 FM. Меня зовут Вадим Алексеев. В студии у нас находятся представители прокуратуры, прокурор отдела управления правовой статистики Александр Сердюк и старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин. Что касается статистики, что касается вашего надзора, какие нарушения, какие, может быть, и преступления фиксируются прокуратурой в части подлога статистики в правоохранительных органов? Кто и к какой ответственности привлекается?
Ну, говоря о вопросе о подлоге статистики в правоохранительных органах, отмечу, что прокуратура области выявляются случаи манипулирования показателем раскрываемости уголовных дел, которые делают не всегда добросовестные сотрудники правоохранительных органов. Так, например, вот по уголовным делам о неочевидных преступлениях, а это преступления, по которым не установлено изначально лицо, которое подлежит уголовной ответственности, по которым перспектива их раскрытия видится весьма туманный и длительный, при принятии решения приостановления предварительного расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности, недобросовестные сотрудники не заполняют специальный документ, статистическую карточку на принятое решение, то есть на решение приостановления дела, а выставляют другую статистическую карточку на продление срока расследования по уголовному делу. И с точки зрения государственной статистики дело обстоит таким образом, что преступление по делу расследуется, уголовное дело не приостановлено, а ведется по нему работа. Такие случаи прокурорами выявлялись в деятельности органов внутренних дел в 2017 году по 27 уголовным делам. Признаков преступления эти действия не образовывали, но вместе с тем они образовывали признаки, естественно, дисциплинарных проступков, достаточно серьезных и существенных. Поэтому по всем случаям после принятия прокурором мер реагирования, внесения представления руководству Главного управления Министерства внутренних дел, руководством дана принципиальная оценка недобросовестным действиям их сотрудников, и эти должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, к строгой дисциплинарной ответственности.
Есть еще одна тема, по которой хотелось бы поговорить. Сотрудники органов, в частности, я думаю, это к Министерству внутренних дел, относятся зачастую, гонятся за тем, чтобы статистика каждый год была лучше. Но есть некое такое требование улучшения статистики по отношению к аналогичному показателю прошлого года. И, на мой взгляд, это может как раз вот подталкивать ко всевозможным подлогам, попыткам что-то подтасовать. Вот как вы относитесь к этой гонки за так называемым АППГ, аналогичным показателям прошлого года?
Вопрос очень интересный, большое спасибо. Он достаточно актуальный. Но я скажу сразу, что подгонка показателей, она связана не с анализом этих показателей применительно к прошлому периоду прошлого года, а все-таки с недобросовестным подходом к исполнению своих служебных обязанностей. Вместо того, чтобы делать реальную работу, люди стремятся каким-то образом спустить, что называется, пыль в глаза и сфальсифицировать эти действия, результаты своей работы. Конечно, безусловно, сопоставление результатов деятельности с предыдущими показателями прошлого года не может восприниматься как единственный критерий для оценки эффективности деятельности того или иного правоохранительного органа. Это в корне неправильно. Здесь я абсолютно согласен с тем, что нельзя мерить исключительно этим критерием. Но вместе с тем и отказаться от позиции сопоставления с предыдущим периодом никоим образом невозможно. Почему? Потому что по преступлениям, особенно по резонансным преступлениям, сопоставление этих показателей, оно позволяет понять четко уровень преступности в текущем году и в то же время оценить, как эффективно правоохранительные органы работают по выявлению этих преступлений и по расследованию уголовных дел. Это в первую очередь касается и убийств, и разбоев, и других преступлений. Поэтому, безусловно, критерий сопоставления с показателями прошлого года как единственный критерий оценки эффективности, он не может восприниматься, и правоохранительная система все-таки по расследованию уголовных дел так или иначе будет отходить от этого, от этой позиции. Но сохраняться он обязательно будет в то же время, поскольку необходимо анализировать результаты работы. Они анализируются, никуда мы от этого не денемся, в цифрах. И многие у нас показатели нашей жизни, они отражаются в цифрах.
И, Александр Александрович, ну, под занавес нашей беседы еще какой-то пример о том, как современные преступники, как современные мошенники обманывают граждан.
Знаете, порой действительно по роду профессиональной деятельности приходится удивляться и изобретательности, и, что самое главное, цинизму людей, для которых криминальный промысел и стремление извлечь криминальный доход не имеет никаких рамок и границ. Ну, например, вот из того, что приходит на ум из последних ситуаций могу вам привести такие моменты. В первую очередь, для того, чтобы граждане услышали и знали, как себя вести в аналогичной ситуации. Моменты такого плана. На самом деле, такая мошенническая схема не является новой, но, тем не менее, она существует. Есть примеры, когда человек, допустим, подъехал к какому-то магазину, ну, допустим, это будет магазин «Лента», либо любой другой магазин, для того, чтобы там что-то приобрести. Садится в машину, как правило, машина небюджетного варианта. К нему подходит ребенок, девочка, лет 11-12, в достаточно тревожном состоянии в таком, и просит, обращаясь к водителю, там, «Дяденька, довезите меня, пожалуйста, до дома. Тут что-то у меня случилось». Естественно, все мы люди, и в первую очередь возникает, естественно, желание ребенка посадить в машину, довезти его куда необходимо и обезопасить его тем самым от того обстоятельства, которое вызвало у него шок. Но вместе с тем бывает такая ситуация, когда за всем происходящим наблюдают люди во взрослом возрасте, которые находятся в близлежащей машине, которая, как правило, тонирована, и производят видеосъемку. Далее что происходит? Человек садит ребенка к себе в машину, отъезжает. Те люди, которые находились вот в этой так называемой тонированной машине, догоняют машину, перерезают ей путь, выходят и говорят, вытаскивая девочку, ну, как бы помогая девочке выйти, говорят: «Вы сейчас совершили насильственные действия в отношении ребенка, развратные действия сексуального характера. Если сейчас законный представитель этого ребенка обратится в правоохранительный орган и напишет заявление о том, что вы, взрослый человек, вытворяли что-то развратное с ребенком, вас привлекут к уголовной ответственности и, естественно, задержат. Мы не будем этого делать, если вы нам отдадите определенную сумму денег». Ситуация для человека достаточно шоковая, и, казалось бы, все доказательства налицо. Если ребенок вовлечен в этот криминальный промысел, естественно, он скажет все, что угодно под влиянием таких негодяев, взрослых, будем вещи своими
именами называть. То есть все будут против водителя, по
конечно,
сути, да?
Естественно, найдется законный представитель в виде маргинальной мамы либо маргинального папы, который допустил, чтобы ребенок встал на этот путь, который подтвердит все, что угодно.
Свидетели.
Да, а эти два человека как раз и выступят как свидетели, которые якобы слышали где-то на перекрестке, что из соседней машины ребенок взывал о помощи, они остановились, пресекли противоправные действия человека, который осуществлял развратные действия. И в итоге человек начинает думать: а если вот пойдет все по такому правовому механизму, наверняка правоохранительные органы поверят кому? Естественно, ребенку, и поверят, неизвестно же реальные обстоятельства, и поверят законному представителю такого ребенка, этим свидетелям, и склоняется к тому, чтобы передать денежные средства. Чтобы не попадать в такие ситуации, я бы хотел гражданам выдать одну единственную простую рекомендацию. Если такая ситуация случилась, нужно порекомендовать ребенку не отходить от вашей машины, коли он вам обратился, и сказать: «Я сейчас вызову полицию, и до дома тебя полиция довезет, и одновременно разберемся с тем источником, который у тебя вызвал такое беспокойство и страх». Если это криминальная схема, естественно, сразу же этот ребенок потеряет интерес к человеку, к добропорядочному водителю. Если эта ситуация не криминальная, а мы должны исходить из того, что все-таки не человечное и доброе, оно выше всего злого, и такая ситуация может быть, то тогда будет понятно, что это уже ситуация не криминальная. Здесь я подчеркну, что все вот эти мошеннические схемы, они, безусловно, пресекаются и рано или поздно будут пресечены. Но я в качестве примера привел действия тех или иных людей, для которых преступный промысел является основой заработка. Но, тем не менее, определенное количество добропорядочных граждан может попасть на удочку этих мошенников. Вот поэтому самое главное – сохранять хладнокровие и порекомендовать никуда не уходить, сказав, что у вас есть телефон, вот вы сейчас вызовете полицию, которая подъедет и разберется во всем.
Я вот еще вашего совета хочу спросить тогда, Александр Александрович, если мужчина, водитель, предупреждает ребенка, что сейчас вызовет полицейских, ребенок начинает капитулировать, если это криминальная схема, а как дальше действовать? Ведь хотелось бы не только прекратить эту ситуацию, но, может быть, и помочь правоохранительным органам задержать?
Все верно. Если есть такая возможность, надо обязательно запомнить номера того автомобиля, который был
поблизости,
и обязательно, если позволяет ситуация, некоторое время там проследовать за машиной, которая поехала, поскольку водителя этого далеко не отпустят преступники, они в ближайшем каком-то месте преградят ему момент, и здесь выступите свидетелем, либо как минимум, зафиксировав номера вот этой машины злоумышленников, и можно номера того добросовестного владельца и человека, который посадил к себе ребенка, позвонить об этом и сообщить в полицию.
Спасибо.
Ну, как минимум, Вадим, извините, ну, как минимум можно что сделать, даже без звонка полиции, приехать, догнать эту машину и выступить здесь очевидцем. В такой ситуации вот эти мошеннические действия будут предотвращены.
Это был Александр Сердюк, и нам время позволяет, по меньшей мере, еще одну какую-то новость услышать от Дмитрия Лямкина. Дмитрий Михайлович, прошу, что сейчас происходит в жизни правоохранительной прокуратуры?
Спасибо, Вадим. В продолжении слов о мошеннических действиях лиц недобропорядочных я расскажу о мошенничестве, которое пока предварительно было вскрыто прокурором Кировского района города Новосибирска. Он провел прокурорскую проверку так называемой организации, которая входит в группу компании ПТК-30, известный строительный холдинг, будем так говорить. Прокуратура района проверила деятельность общества с ограниченной ответственностью «Авангард-строй» в части законодательства о соблюдении законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных домов. Один из поводов для проведения такой прокурорской проверки стали многочисленные акции протеста в связи с невыплатой зарплаты, проходившие на строительных площадках. Это юридическое лицо входит в группу компании ПТК-30, осуществляет строительство комплекса по адресу город Новосибирск, улица Зорги, 229/1. В настоящее время мы знаем, что строительные работы там остановлены из-за нехватки денежных средств, и прокурор выявил факт нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства. Всего в строительстве многоквартирных домов приняло участие более 80 физических и юридических лиц. И вот совсем недавно материалы прокурорской проверки в порядке статьи 37 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации были направлены в органы полиции для предварительного расследования и решения вопроса об уголовном преследовании по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Это мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенного в особо крупном размере. Ну, материалы процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль. Это что из нового?
Спасибо. Это был Дмитрий Лямкин. Также мы общались, напомню, с Александром Сердюком, прокуратура Новосибирской области. Меня зовут Вадим Алексеев. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, не прощаемся. Об итогах уходящего дня поговорим через 20 минут на 98.3 FM.
Люди в погонах.